Всем привет, дорогие слушатели, с вами подкаст Movie Hub, и мы продолжаем превью Оскара делать, то сегодня мы поговорим об отдельной категории, в которой мы последние годы так подбирались по чуть-чуть. Пару лет назад мы делали подкаст про «Когда я жил в Польше», я рассказывал про польского кандидата, и был у нас гость Виталий Волочев, он рассказал про украинского кандидата, и с Егором, с Олегом мы тогда обсуждали российского кандидата Дылду, но это вот было как раз, по-моему, 2 года назад. В прошлом году как-то особо ничего не получилось сделать на международном Оскаре, но вот мы сейчас обсудим конкретно эту категорию, потому что она для меня с каждым годом становится все интереснее и интереснее, просто потому что как бы, кино растет, влияние его растет, и в целом возможности снимать появляются у все большего и большего количества людей, и все больше и больше фильмов, которые мы в итоге включаем в свои списки в конце года, или как я там перед Оскаром публикую свой список, все больше в них попадает как раз иностранных фильмов, иностранных как для нас, потому что да, для нас и американские это иностранные, но не американских, там не российских, попадают разные, там европейское, азиатское, да, ну, было вот у кого-то, наверное, даже африканское кино, например, если вы включили фильм «Мати Диоп», как назывался фильм «Мати Диоп»?
«Атлантика».
Вот, mm-hmm. «Атлантика», да, если вы его включили, то тоже, он у вас тоже и африканский фильм, значит, был в топе, поэтому все, ну, южноамериканский тоже там интересный, оттуда мы сегодня обсудим один южноамериканский фильм, который как раз будет одна из стран выдвигать, ну, а обсужу я, естественно, я ведущий этого подкаста Максим Шадов, обсужу я эту категорию, очень интересную для меня, в компании с Егором Коскиным. Егор, привет!
Привет, Максим. Рад Егор. Вернуться снова.
Да, на прошлой неделе у нас мы обсудили с тобой, сделали прям большое превью оскаровское, где мы поговорили о том, что будет происходить в основных 6 категориях. Сегодня мы поговорим об одной конкретной, но здесь как бы фильмы, которые, да, возможно, кто-то из этих людей прорвется в основные категории, как у нас это случалось последние годы. То есть, например, там, и вот мы перед записью, я вспоминал, что там и макендонский документальный фильм, который номинировался и, собственно, в документальной категории, и в фильме на иностранном языке. В этом году у нас, возможно, будет ситуация, когда анимационный фильм будет номинирован и в категории иностранного фильма, и в категории анимации. У нас там режиссеры в
документальной категории будут
прорываться. Что говоришь?
В документальной категории тоже этот фильм будет. Потому что
да, вот, точно, так что да,
три то получается, сразу,
да. Да, трёх сразу может пройти. У нас там и режиссеры номинировались, режиссеры выигрывали, и даже вот, ну, и, естественно, «Паразиты», наш любимый просто фильм мира и жизни просто, он выиграл вообще лучший фильм, который как бы вообще пришел из этой категории. Поэтому ее воспринимать как бы какой-то свой мир, наверное, стоит, но все-таки к ней нужно относиться всерьез, поэтому я, прежде чем мы перейдем конкретно к обсуждению, фильмов, которые будут в этой категории. Как ты вообще к ней относишься? Стараешься ли ты, там, ставишь ли ты себе как-то за цель посмотреть как можно больше фильмов, которые выдвигаются на Оскар? Или ты ждешь там более-менее, когда вот уже будет опубликован лонглист, и потом уже по нему идешь, или вообще дожидаешься шортлиста и по нему идешь? Потому что немножечко тайминг обозначим. Лонглист я не помню, когда будет номинирован, но вот у стран была возможность номинировать, выдвигать свои фильмы до 1, кажется, то ли до 1, то ли до 3 ноября.
Они, да,
До 1 ноября был дедлайн, они обязаны были объявить, какую фильм они выдвигают, если они его выдвигают, и 21 декабря будет уже объявлен шорт-лист. И потом, по сути, у нас будет время, сколько получается, 3 месяца, чтобы посмотреть 15 этих фильмов. Поэтому вот ты ждешь лонглиста, шорт-листа, или ты прямо вот сейчас уже начинаешь знакомиться с фильмами, которые будут выдвигаться потом?
Ну, обычно, конечно, я бы себя так поругал, потому что я очень мало, на самом деле, их смотрю, и мне даже иногда очень жалко, что я упускаю какие-то картины, вот, но мне кажется, что кино, как бы громко это не звучало и пафосно, оно, конечно, универсально, и «Паразиты» это в том числе доказали, выиграв и там, и в международном, и в главном лучшем фильме, поэтому, конечно, интерес к этой категории возрастает, особенно с прорывом международных хитов, там, да, если «Паразиты» были на Кинополе, то, да, не знаю, ответвление некое сделаем, да, «Игра в кальмара» тоже из Южной Кореи делает то же самое сейчас на телевидении, скорее всего, тоже будет на премиях своих представлено, поэтому, конечно, все это широко обсуждается, фестивали имеют все больше и больше значения, в этом году сразу 2 женщины стали обладательницами главных призов на 2 крупнейших фестивалях в Каннах и в Венеции. Поэтому слежу, наверное, да, только за теми, к сожалению, кто наделал больше шуму. Вот. И не всегда даже шорт-лист удается отсматривать, но в этом году Я могу, по-моему, уже припомнить тройку-пятерку тех фильмов, которые, скорее всего, возможно, даже окажутся в шорт-листе, но даже если нет, то это были прекрасные. Прекрасный опыт просмотра, прекрасное ознакомление даже, возможно, с некоторыми странами. Поэтому я жду еще. И тот, например, южноамериканский фильм, который мы обсудим. И, в общем, думаю, что будет о чем еще поспекулировать уже после шорт-листа. И, соответственно, 8 февраля узнаем мы пятерку номинантов со всеми остальными претендентами. Вот поэтому, да, хотелось бы больше, наверное, с большей ответственностью подходить к международным фильмам, потому что «Оскар», очень круто, что «Оскар» начал все чаще к ним присматриваться, да, и что мы действительно можем теперь отбирать и, ну, мы всегда могли на самом деле, но мы действительно можем как-то, не знаю, тщательней, ну, не копаться, но, в общем, как-то тщательней подбирать себе фильм для просмотра и в том числе знакомиться с культурой других стран, которая также релевантна, также актуальна, как и обычные, да, голливудские или просто там инди-фильмы.
Ну и то, что «Оскар» и «Академия» обращают внимание на эти фильмы, позволяет потом нашим странам показывать их у себя, потому что они понимают, что есть определенная когорта людей, которая пойдет посмотреть на фильм в кинотеатр, если она знает, что этот фильм номинирован. А сейчас, ну, логично, понятно, да, выпускать эти фильмы после объявления номинантов или там после уже даже «Оскара» самого, но сейчас даже эти фильмы стабильно выходят в прокат просто вот в нормальное время. Поэтому мы обсудим сегодня фильмы, которые вышли уже в кинотеатрах или на стриминге, их можно было посмотреть. Мы начнем с... Ну, а потом мы перейдем уже к более такой спекулятивной части, где как раз то, что нам предъявляли в комментариях к превью «Оскара», что вы говорите о фильмах, которые еще не смотрели, и как бы на что я отвечал, ну так это же превью. Но вот сегодня у нас, по крайней мере, есть больше возможностей обсудить те фильмы, которые мы смотрели, просто потому что они были там разбросаны в течение года, и там начнем мы, понятное дело, с российского фильма, который, собственно, возможность посмотреть, который меня и вызвало желание обсудить этот фильм, обсудить эту категорию, потому что Александр Роднянский решил вот на 3 дня заехать в свой родной Киев, известный российский и украинский продюсер, он решил заехать как раз в Киев, он провел 2 мастер-класса вчера и сегодня, то есть мы этот подкаст записываем 5 ноября в пятницу, и он показывает там свои некоторые старые фильмы, который он сам снимал, который он продюсировал, и вот он в том числе показал фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, который выиграл особый приз категории «Особый взгляд» в Каннах, и который Россия решила, российский оскаровский комитет решил отправить на «Оскар». Во-первых, это уже само по себе достижение и уже само по себе очень похвальная вещь, потому что не всегда такие фильмы, признанные фильмы на международной сцене, страны любят потом отправлять как своих кандидатов. Вот вспомним тоже ситуацию с «Портретом девушки в огне», когда я просто был в ярости, что Франция не отправила этот фильм на «Оскар». К счастью, в этом году Франция не обосралась, но о Франции чуть попозже. Ну и Россия, молодцы, отправили правильный фильм. Поэтому давай обсудим «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Он уже доступен также в России для просмотра на Кинопоиске, на Кинопоиск Плюс и, по-моему, еще на каких-то стримингах он есть. Тут уже ты, наверное, можешь точнее подсказать, если ты в курсе. Ну, давай скажем все-таки о чем, собственно, «Разжимая кулаки». Это фильм, во-первых, который снят не на российском, не на русском языке, точнее, а на осетинском. Это фильм, который, действия которого происходят в Северной Осетии, где проживает семья главных героев, и где, в которой, получается, семейная драма. То есть то, как описывали, что Россия очень любит снимать фильмы просто о том, как все плохо, как ужасно живется в России или в российской семье. Вот в этой семье тоже все плохо. У них после известной трагедии, которая связана с Северной Осетией, я думаю, что вы в курсе, а кто не в курсе, погуглите, пожалуйста. Как бы educate yourself. Они переезжают жить в новое место, и вот они там уже живут какое-то время, значит, это семья из 3 детей и отчима, старший сын смог уехать из этого маленького города, он уехал жить в более крупный Ростов, ну а средняя сестра и младший брат, они живут, продолжают жить в этом городе, мечтают из него вырваться, и там главная героиня, это как раз девочка, она, то есть девушка уже, ей, там, по-моему, героине лет 16, она вот мечтает получить свободу от своего отчима, и свободу действий, свободу вообще принимать решения, и в том числе свободу получить медицинскую помощь, которая ей необходима, поэтому вот как-то так развивается этот фильм. я его посмотрел вот буквально пару дней назад. Егор, ты его посмотрел уже какое-то время назад. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя были впечатления после просмотра «Разжимая кулаки»?
Это был один из редчайших, мне кажется, я нигде больше такого не испытывал. Ну, наверное, на каких-то советских картинах. В общем, меня прям прорвало эмоционально на паре моментов фильма «Разжимая кулаки». Мне кажется, что режиссерке удалось достичь совершенно какого-то не, ранее неизвестного, ну, возможно, известного, но просто не раскрытого языка, киноязыка в том числе. Мне кажется, что вот тот условный female gaze, от которого там многие бегут, а многие, наоборот, к нему, ну, весь цивилизованный мир старается как-то больше его тиражировать, больше пускать к себе в страны, даже в те страны, у которых меньше там доступа к образованию или еще что-то. Наконец-то этот female gaze заиграл у нас новыми красками. И тот факт, что фильм снят на осетинском языке, тоже это так или иначе подтверждает то, что новый киноязык, он еще и лингвистическую, скажем так, свою новую форму обрел, потому что раньше действительно не так часто случались фильмы, снятые на другом языке и представленные как бы в России, выдвинутые от России на различные фестивали, в том числе на премию главную, то есть «Оскар». Поэтому для меня стал фильм откровением. Я со скепсисом относился к нему изначально, потому что мне казалось, что это будет напоминать «Тесноту» Кантемира Балагова, партнера Киры Коваленко и тоже выпускника мастерской Александра Сокурова. «Теснота» мне не понравилась, мне показалась она какой-то спекулятивной, и многое в ней я бы переначал. Но Коваленко, несмотря на то, что она играет на похожей территории, и там рассказывается история, да, вот этого желания сбежать из отцовского дома, желания как-то перебороть обстоятельства и, наконец-то, ну, грубо говоря, разжать эти самые кулаки, которые были все это время стиснуты и из-за трагедии, произошедшей в школе, и из-за вот этого отцовского гнета, который хоть и из добрых побуждений, но он все равно мешает жить главной героине Аде в исполнении дебютантки Миланы Гузаровой, кстати, одной из лучших ролей этого года. Все это для меня просто каким-то, опять же, заиграло катарсисом. И я действительно в некоторых моментах, причем не самых очевидных, я действительно прям пустил несколько таких слез. И мне показалось, что это действительно какой-то новый уровень. Повторюсь, но это действительно так. И я действительно безумно рад, что... Слава богу, что у этого фильма есть, конечно, Александр Роднянский, которого многие уже сейчас сравнивают с Никитой Михалковым, да, который обладает похожей, как бы, да, властью над Оскаровским комитетом. Но пусть лучше это будет Роднянский, да, который будет уже проверенный и отобранный на европейских фестивалях фильмы вести дальше. И у фильма «Разжимая кулаки» Коваленко отличная была компания. После премьеры в Каннах она была и в Телюрайде, и в Нью-Йорке, где, кстати, беседовала с Мэгги Джилленхол, у них был прям такой паблик-ток. И, по-моему, в Лондоне, если не ошибаюсь, возможно, в Торонто, но это уже надо уточнять. В общем, у нее был такой, у этого фильма, хороший кат по фестивалям, и Роднянский свое дело знает, поэтому я хотя бы за это ему уже благодарен, хотя... В остальных его, скажем так, в основном его бизнесе я могу с ним в чем-то не согласиться, но это как будет мое уже личное дело. А так Кира Коваленко стала всего лишь третьей женщиной на советском и постсоветском пространстве, которую Россия от себя выдвинула на соискание «Оскара». Первая была Лариса Шапитько с «Восхождением», второй вот в 2008 году Анна Меликян с фильмом «Русалка», наверное, тоже многим известный. Поэтому, да, я поздравляю Коваленко, я буду болеть за этот фильм, как ни странно, потому что, ну, раньше я за те фильмы, которые были представлены, даже за «Дылду», ту же самую Балагова, я, ну, как бы, так мысленно, наверное, отстранял себя от того, чтобы как-то особо болеть или особенно переживать, но тут я прям за Киру горой, и мне кажется, что мы имеем даже реальные шансы не только в шорт-лист, что мы делаем на протяжении последних лет стабильно, но еще и в номинацию попробовать попасть, потому что как бы есть об этом фильме разговор, да, на фестивалях и в американской индустрии тоже. Я думаю, что его заметят. В США, кстати, его прокатывает, по-моему, сервис Mubi, то есть это будет еще и дополнительная поддержка на стриминге. Поэтому, да, вот такие мои скомканные мысли, но в кои-то веки я переживаю за российский фильм, но он именно что удивительно, он снят не на российском языке. И это тоже добавляет определенной гордости, наверное, за саму режиссерку Коваленко. И мне кажется, что тот факт, что она выпускница школы Сакурова, не должен как бы затмевать ее собственный вклад, потому что он огромен, и мне показалось, что это один из вообще главных пока, ну, начавшейся декады голосов, которые, я думаю, нас еще много пройдет. Это не дебютный фильм ее, у нее был еще один до этого, но это однозначно великолепная работа, я думаю, что она будет продолжать вот в том же духе.
Да, я тоже притоплю, разжимая кулаки, там, не знаю, начнется ли у нас в комментариях из-за того, что я сам родом из Украины и живу в Киеве, какие-то там вопросы на тему, там, вот, топить за российский фильм, вообще ни разу, я в плане
оскаровских... Кино нет национальности, ну, в этом плане.
Да, да, я абсолютно, как бы, там, я болею за фильмы, не болею, там, за, там, мне нет какого-то, там, наши или не наши в данном аспекте. Поэтому, да, я притоплю тоже за этот фильм, потому что я не сказал, что он как бы оставил на меня какой-то очень классный след, но и меня, если честно, вот начинает немного утомлять вот этот тренд, который появился и там и в российском, и в украинском, и в европейском кино, вот этот тренд снимать фильмы полностью с непрофессиональными актерами. Это иногда он работает не очень хорошо, как, например, с украинским фильмом «Племя», который я просто терпеть не могу всей своей душой. Абсолютно ужасный фильм, и люди, которые мне будут доказывать обратное, ну, окей, вы не правы. «Разжимая кулаки» в этом плане работает лучше, потому что Милана Агузарова, да, хоть она и дебютантка, но она здесь просто тащит на себе все, и вокруг нее тоже хороший каст вот из трех актеров, которые играют ее членов семьи. Они все молодцы, то есть складывается довольно аутентичная картинка, но при этом как бы и актеры играют тоже. И да, Агузарова сама в основном играет глазами, она очень тихая, она особо не действует, у нее нет какого-то физического перформанса в этом фильме. Но все ты понимаешь, то, что она переживает, а то, что, возможно, не понимаешь, очень хорошо помогает ее экранный партнер Сослан Хугаев, который играет ее брата, которого Аким зовут, старшего брата. Он очень много как бы как раз делает там вот большого актерства, он там и ходит, и кричит, и там и делает всякие разные там телодвижения, то есть он на себе как бы за двоих работает, скажем так. Поэтому вот в целом у всей этой четверки главных актеров хорошая химия сложилась, за счет чего отличная история, которую рассказала Коваленко, сработала и выглядит очень киношно. И мне этот фильм понравился, но я не думаю, что он будет у меня среди там любимых фильмов года. Тем не менее, рекомендую его посмотреть, опять же, он доступен на стриминге, поэтому найдите, пожалуйста, он довольно короткий, полтора часа всего идет, поэтому вам не составит труда его посмотреть, есть и он с российскими субтитрами, поэтому там спокойно можете открывать, смотреть, и язык вам там никак не помешает, потому что мы все фильмы сегодня обсуждаем, которые будут на разных языках рассказаны. Давай обсудим следующий фильм, который тоже оба мы с тобой посмотрели, и это фильм, который у меня как бы не то чтобы он вопрос оставил, мне просто по нему нечего сказать как-то, потому что все, мне кажется, уже все сказали про этот фильм, а мне единственное, что добавить есть, что это просто не кино не для меня, но Франция, после того, как она просто, у меня нет других слов, кроме как обосралась, отправив не «Портрет девушки в огне» на Оскар, чем очень сильно меня задело, обидело и расстроило, отправив абсолютно отвратительный «Лемиз», очередную адаптацию, осовремененную версию «Лемиза», просто, очень плохой фильм, и вместо того, чтобы отправить лучший фильм 2019 года, они сделали это. В этом году они ошибки такой не допустили, они отправляют «Титан», фильм, который получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, и режиссерка которого, я боюсь произнести ее фамилию неправильно, Жюли Дюкарно, да?
Жюлия Дюкарно, да.
Вот, она как бы у меня уже на слуху давно, потому что фильм «Сырое», который вышел 5 лет назад, я о нем много слышал, в основном я слышал о нем то, что мне не стоит его смотреть, потому что моя психика не выдержит, и я в принципе, после просмотра фильма «Титан», который, судя по тому, что я слышу, он такой более лайтовый по сравнению с «Сырым». Ну, окей, я готов не смотреть этот фильм. «Титан» рассказывает историю девушки, которую зовут Алексия, которая в детстве попадает в автокатастрофу, и ей в голову вставляют титановую пластину для того, чтобы она не умерла. После этого мы переносимся, и она уже более взрослая, ей уже в районе 20 лет, и она становится серийным убийцей из-за вспышек гнева и ярости, которые вызывают у нее как раз эта титановая пластина. Ну и мы наблюдаем за тем, как, по сути, преображается ее жизнь после нескольких инцидентов, которые я могу только описать как «Чё, бля?». Этот фильм странный, поэтому он тоже уже есть, я не знаю, на стриминге есть он где-то или нет, но он есть в тех самых сундуках с пиастрами, и вы знаете, где его найти. Поэтому, если вы там... Этот фильм довольно мерзкий, поэтому, если вы там побоитесь, возможно, его смотреть, просто зайдите даже, прочитайте на Википедии описание сюжета. Ну, возможно, вам это поможет. И вы поймете, стоит вам это смотреть или нет, но это странный, дикий фильм, который меня захватил тем, насколько он красиво снят, но я сидел все время не в своей тарелке, и я понимаю, что как бы так и должно быть. Тем не менее, я просто понял, что это кино не для меня. Егор, это кино для тебя, поэтому расскажи, почему оно для тебя.
Это трудно, на самом деле, как-то вот я до сих пор... То есть, как ты правильно сказал, уже все высказали и все описали, и я поймал всевозможные спойлеры там с самой премьеры в Каннах. Не могу сказать, что я как-то был сильно обозлен на это. Я уже как бы, наверное, более-менее лайтово отношусь к спойлерам, где бы они ни появлялись. Если я не смог их избежать, значит, так нужно. Но «Титан» — это, конечно, ну, не хочется громких слов, но это какой-то, да, полный шок. И культурный, и всевозможный другой, но это, скажем так, не в плохом смысле шок, это шок-восторг, это реально пришествие, не знаю, второе, третье, какого-то, ну, то есть режиссерки, которая абсолютно не знает никаких границ, и у которой хватило там стальных, грубо говоря, яиц, чтобы все это воплотить в жизнь. Этих яиц, кстати, нет у многих режиссеров-мужчин, которые что-то пытаются сделать подобное в этом жанре, но не у всех, далеко не у всех получается. «Дюкарно» просто покорила. Это и боди-хоррор, это и история как бы семейного воссоединения, которое таковым не является, ну, находки, скажем так, своей семьи. Это очень нежная история, скажем так, гендерной самоидентификации. Это, ну, то есть это действительно безумное кино, которое действительно не для всех. Ты либо, ну, я, да, немножко, наверное, так, когда только его посмотрел, поторопился, когда сказал, что это либо вы его ненавидите, либо вы его обожаете. Есть, конечно, что-то посередине. Вот, наверное, твоя реакция как раз к этому и относится.
Да-да-да, все какой-то именно так. Вот я как лагерь. Раз посерединке.
Да, и, ну, ты действительно трезво взвешиваешь свои силы и понимаешь, что это эффектное кино, но кино, которое не в твою сторону метит. И это тоже нормально, но лично для меня... Я просто поражен смелостью, я поражен, опять же, вот этим безграничностью. То есть вот синоним слова фильма «Титан» — это безграничность. Она, Жюли Дюкурно, не знает абсолютно, у нее нет никаких правил. Она играет так, как захочет она. И то, что она творит в этом фильме, помимо, да, вот этих вот физических преображений, которые происходят, она еще, она смешивает несмешиваемое, скажем так. И есть в фильме замечательная сцена танца в этой пожарной бригаде, в здании, где находится пожарная бригада, где все эти замечательные пожарники танцуют под какой-то совершенно нежнейший трек, и все это выполнено в таком розовом неоновом свете. И, конечно, надо сказать, что в этом фильме играет как Винсан Лендон, довольно уже известный французский актер, так и дебютантка Агат Руссель. Это тоже одна из просто блестящих работ, требующая огромной выносливости и, в прямом смысле, выносливости и бесстрашия и прочего, и прочего. Я очень надеюсь, что «Титан» попадет в номинацию именно, потому что я думаю, что шорт-лист уже точно ему обеспечен. И Франция действительно сделала верный выбор, потому что соперниками «Титана» были какой-то боевик «Бак Норд», который что-то там про «Бастион» какой-то, то есть он выходил вроде как на Netflix, являлся вроде как даже хитом, и, конечно, более фестивальная лента, которая получила «Золотого льва» в Венеции, это «События Одри Диван». И «События Одри Диван» повествуют об абортах, о трудности этого совершенно удручающего события, и в то же время освобождающего. И, конечно, наверное, для США, где сейчас в данный момент запрещают аборты в некоторых штатах, событие было бы, наверное, более актуальным и даже могло бы, наверное, победить. Но они выбрали «Титан». Я не смотрел события, поэтому я не могу сравнить два фильма, но лично мне кажется, что здесь в данном контексте победило кино, уже победило. Уже взяло «Золотую пальму ветви». Я благодарен Спайку Ли за то, что он просто увидел это и понял, что никогда больше такого нигде не увидит, и вручил ему этот приз немножко заранее, но это, я думаю, мы знаем всю эту историю. Поэтому я в восторге, я надеюсь, что этот фильм будет номинирован. У «Титана» огромная поддержка в лице компании «Неон», которая его промит очень и очень активно. И Дюкарно была и в Нью-Йорке, недавно в Лондоне, везде представляла, везде промутировала свою картину. Поэтому я верю в «Академию», я верю в то, что она, если уж и «Паразита» смогла лучшим фильмом одарить, то и «Титан» в пятерку сможет как-то пронести. Естественно, не буду ничего заказывать. Скорее всего, победа никакая не обеспечена, потому что все-таки не готовы вылезти еще, скажем так, из скорлупы академики, такие basic middle-aged men, которые будут, наверное, на это смотреть и крутить пальцем у виска, но это их проблема, опять же. Дюкарно сделал, опять же, все, что могла. И это сумасшедшее кино. Я обожаю каждую секунду этого кино. Я буду его еще пересматривать, и пока это... Ну, где-то, наверное, все-таки лучший фильм года наравне с «Властью пса» Джейн Кэмпион. Поэтому удачи «Титану», и я думаю, что номинация вполне возможна для этой картины.
Да, очень тоже вот буду поддерживать «Титан», несмотря на то, что я его не понял, я поддерживаю то, что «Титан» хочет делать с кино, и это в плане не конкретно то, что происходит в самом фильме «Титан», но скорее больше свободу автора и просто то, что самые дикие и самые абсолютно безумные эмоции и самые безумные какие-то изобретения, что может сделать человеческий мозг, можно пока вот так вот положить на экран, и это будут смотреть люди, и это будут люди не просто смотреть, а даже это людям будет нравиться. Поэтому
мне кажется, да, вот в этом плане как раз «Титан» и отменяет вот это вот наше постоянное желание трактовать кино, да, понять его, что же в нем происходит. Это у нас вечный синдром поиска глубинного смысла, да, вот этот, который просто бич для всех кинокритиков, просто любителей кино, которые, ну что же в этом фильме происходит? В этом фильме нет там смысла, нет сюжета и так далее. Изначально мы были рождены, мне кажется, просто вот с эмоциями какими-то. И вот «Титан» шарашит нас по этим эмоциям, и мы даже не можем как бы не понимать, что конкретно происходит в этом фильме и зачем он вообще снят, но нам будет просто такой кайф доставлять это кино, и именно для этого оно создано. Либо не кайф, либо наоборот ужас, но это тоже очень сильная эмоция, без привязки к смыслу и к сюжету. И Дюкарно в этом плане просто она там, как я повторюсь, но она смешивает несмешиваемое, и все эти вот острые эмоции она оголяет просто вот как нерв, как вот эту машину, которая будет играть очень важную роль. Не спойлерим, кстати. Посмотрите, как мы элегантно не спойлерим фильм «Титан».
Да, чудесно уже все делаем.
Рассказать, да. Просто посмотрите, и, конечно же, если вас не перевариваем, как бы, как это называется, в общем, неудобоваримость этого контента, такого похожего, не советуем, безусловно. Ну, а тем, кто готов рисковать, конечно, посмотрите и болейте с нами.
Да, этот фильм точно не оставит вас равнодушным, у вас точно будет эмоциональная реакция. А да. Это не то чтобы редко сейчас, но это я все равно предпочитаю ценить это в кино, потому что кино — это эмоции, и эмоции — это классно. Давай поговорим о фильмах, которые видел только один из нас. Ты смотрел больше, то есть ты посмотрел, по-моему, 3 фильма, которые выдвинули страны, которые я еще не смотрел. Я посмотрел 1, который не смотрел ты. Поэтому давай ты начни, расскажи про 2, потом я расскажу про 1, который я посмотрел, а потом ты закроешь, и потом мы расскажем уже про фильмы, которые мы с тобой не видели, я поспекулируем так больше. Поэтому слово
сейчас тебе. Сейчас бы еще вспомнил, что я смотрел, но я помню, да, по крайней мере, 2 точно.
Я могу тебе напомнить, что ты смотрел,
ну, как я
тебе
ты помню,
сегодня это... или вчера напоминал в Телеграме.
Да. Ну, давай, не, хорошо, я 2 скажу, потом ты, если что, меня поправишь. Давай. В общем, да, есть Скандинавия, есть, скажем так, Азия. Начнем, наверное, со Скандинавии. Фильм, который вряд ли будет в шорт-листе и в номинации, но является довольно-таки любопытным переиначиванием адаптации вот различных библейских историй, мифов и так далее. Фильм «Агнец». Исландия выдвинула фильм «Агнец» на соискание «Оскара». В главной роли Нумерапас. Это хоррор студии А24. Если вы знакомы с работами этой студии, вы знаете, что вас ждет какое-то очень крипи повествование с животными. Скорее всего, это будет какой-то домашний скот. Вот. И здесь действительно фильм о семейной паре, которая когда-то была родителями, а потом, к сожалению, произошла трагедия. И, в общем, им обоим очень одиноко, и в какой-то день они понимают, что у них на ферме среди... Ну, вот это, конечно, может быть, тоже будет спойлер, но на этом построен весь фильм, там нельзя как бы этого избежать. Вот, в общем, они обнаруживают ребенка, необычного ребенка в своем хлеву, скажем так, да, и начинают с этим ребенком жить. Ребенок... Хорошо, я проспойлерю, потому что, ну, так должно быть, мне кажется. Я не думаю, что вы меня слишком сильно за это поругаете, возненавидите. В общем, да, ребенок полу агнец, полуягненок, да, полу человек. То есть это тоже девочка. И девочку, кстати, тоже зовут Ада. Это тоже какой-то, видимо, тренд в иностранной категории в этом году, в международной, после «Разжимая кулаки». Собственно, все, что происходит после, это как и типичный хоррор, так и довольно нестандартная, ну, наоборот, стандартная история о потере, о скорби, о том, как семья и как особенно мать мирится с этим, как она готова идти на все только, чтобы сохранить свое вот это мимолетное счастье, не упустить его счастье в виде ребенка, пусть даже чужого. Стоит понимать, что ребенок, который вот им, новый ребенок, который им попал в руки, это ребенок не их, естественно. Они нашли его на ферме, не на ферме, а в, господи, как называется, ну, в амбаре, да, где взращивают овец. В хлеву, да, я уже сказал слово хлев, забыл его, в хлеву, в общем, они его нашли, это ребенок не их, это выяснится на протяжении всего фильма. В общем, это некомфортное тоже довольно-таки кино, но оно довольно предсказуемое, на мой взгляд. То есть не ждите, опять же, вот откровений, как от «Титана», например. Не люблю сравнений, но если вот мы только что говорили о шокирующем кино, здесь оно может, наверное, доставить некий дискомфорт, но в целом довольно типичная история. При этом выполнена прекрасно, и Нумерапас наконец-то заиграла в качественной картине. Эта картина, кстати, снята дебютантом Вальдемаром Йоханссоном. И среди продюсеров этого фильма внезапно почему-то появился венгерский классик «Беллатар». Я думаю, если вы интересуетесь кино, вы знаете его «Сатанинская танго», самая известная его работа. И здесь он почему-то вот обратил свой взгляд на молодого Вальдемара Йоханссона, ну, как бы на дебютанта, и решил вот ему предложить свои услуги в качестве продюсера. Не знаю, что он конкретно ему там подсказывал в творческом процессе, но получилось сносно, получилось интересно, получилось захватывающе, но довольно, опять-таки, как мне кажется, схематично. Вот. Но Нумерапас, опять же, если бы я мог всем актрисам в этом году выдать какую-то премию, от меня бы она тоже что-то получила. Я просто рад ее видеть в по-настоящему хорошей роли, а не в каком-то вот проходном голливудском боевике. Потому что после Лизбет Саландер, оригинальной Лизбет Саландер, которую она сыграла, у нее не так было много возможностей, как мне кажется. Хотя она переехала вроде как в Голливуд, ну, не переехала, как бы просто решила поучаствовать в некоторых там постановках. И в итоге ни одной нормальной из них так и не случилось. И вот Агнец, здесь она играет главную героиню, мать, которая, да, находит чужого ребенка и пытается всеми силами его себе присвоить, у нее это получилось очень здорово. Поэтому хотя бы за то, чтобы Нумерапас увидеть в этом кино, я рекомендую посмотреть «Агнец», он тоже доступен уже в местах не столь отдаленных.
Вот. Ну и в кинотеатрах он скоро будет, и в,
да,
России,
в России в тоже поддержите, потому что в России тоже вот прокат должен идти, естественно. Он возобновляется после локдауна в Москве и Петербурге, по крайней мере. Поэтому да, поддержите независимое кино, тем более, что оно вот привезено к нам и с такой заботой к нам подано, скажем. Так что мы и в кинотеатрах, и на других площадках можем,
да,
его посмотреть.
В Украине он выходит с 18 ноября, так что обратите внимание, я думаю, что если там у меня будет получаться, то я, может, даже в кино на него схожу, если он будет в оригинале. Но, скорее всего, только дубляжом и будем довольствоваться. Давай тоже останемся в Скандинавии. Ты еще посмотрел фильм, который тоже в какой-то смысле представляет Россию, но все-таки едет от другой стороны.
Да. Да, речь про купе номер 6 Юха Куасманена. Это Финляндия, это также производство, ко-продакшн также России и других стран. Ну, это так называемый краудплизер. Мне действительно было очень тепло на этом фильме, как и залу. Я давно не видел зала настолько восторженного от любой реплики, от любого действия, происходящего на экране. И это кино, которое действительно, ну, как бы глупо не звучало и устаревшее, но кино, которое объединяет так или иначе. История про финскую, по-моему, уже аспирантку, могу ошибаться, но, в общем...
На Википедии написано, что она студентка.
Студентка, да, которая решает уехать из Москвы, где проходит учебу, в Мурманск, чтобы искать, в общем, старинные артефакты, просто посмотреть на них, увидеть их вживую. И садится, в общем-то, в обычный купейный вагон. Действие происходит в конце 90-х, может быть, даже в начале 2000-х. Садится в вагон, и там ее соседом внезапно Юра Борисов становится. Ну, не сам Юра Борисов, конечно, а сейчас забыл уже имя. Возможно, ты мне напомнишь, сидя на Википедии в этот момент. В общем, да.
Герой Юры Борисова. Давай
герой Юры, да, герой Юры Борисова. Это такая нетипичная, завязывается между ними нетипичная дружба, которая сначала будет полным вообще встречена отторжением, потому что Юра Борисов будет вести себя неадекватно, буянить и так далее. Потом оба, как бы, эти два одиночества сблизятся и поймут, что жить друг без друга не могут, но все-таки это фильм больше о дружбе, нежели чем о любви. И это узнаваемый с Поппинка вообще проект, в котором, конечно же, ну, наверное, русские люди, так называемые, узнают и увидят себя. Особенно очень хорошо передана вот атмосфера купейного вагона и плацкартного вагона, самые просто ненавистные лично для меня места, которые, тем не менее, ну, как бы, имеют, ну, не романтику, но какую-то вот определенную специфику. То есть мы там уже давно пребываем, ну, по крайней мере, я очень часто езжу в таких поездах, все еще вынужден, к сожалению. Они, конечно, уже гораздо краше стали, и в них приятно даже находиться, но это все равно вот это вот странное... Странное ощущение какой-то вот тяготы, которая тебя вот держит у горла, не отпускает. Поэтому рекомендую всем посмотреть «Купе номер 6». Вы много для себя увидите, вы обязательно будете смеяться. И замечательная актриса Сэйди Харла в главной роли, которая играет вот эту студентку, она говорит на ломаном русском, но я ценю ее отважность, и вообще она потрясающе сработала. Она была на премьере у нас и тоже сказала пару слов, и вообще чрезвычайно выражительно, и своим смехом вообще заражает просто любого. Поэтому это тот фильм, кстати, который, скорее всего, будет и в шорт-листе, и даже в номинации, потому что это, повторюсь, краудплизер, каких, наверное, не было уже давно, и если бы все сложилось, как-то, наверное, даже более удачно, он бы даже был в фаворитах. Но есть у него другой скандинавский фильм, который мы еще оба не видели, но который...
Да, давай, давай будет... о нем чуть да, попозже. Да. По поводу «Купе номер 6», в России он уже прошел, получается, то есть у него был полноценный прокат, и он уже закончился.
Нет, он... Нет, он был до локдауна, должен был выйти до локдауна 28 октября, но потом нас закрыли, вот сейчас со следующей недели мы открываемся, и, соответственно, он будет идти в прокате.
Да, я подозреваю, что в Украине этот фильм не выйдет, потому что он действие происходит в России, то есть даже разжимая кулаки, у нас был всего один сеанс в рамках там ограниченной программы, поэтому если он не выйдет, опять же, в какой-то такой, вот в таком же стиле, то, скорее всего, мы его уже будем смотреть на торрентах, я жду, что он где-то будет в районе там, января-февраля, и когда выйдет, я думаю, что если что-то там мне прям интересно будет, то мы, возможно, к нему еще вернемся, если там, вот именно прям в отдельный подкаст, если нет, то будем разговаривать о нем уже в контексте Оскара, если он, опять же, дойдет до номинации, во что я верю, ну и надеюсь, было бы прикольно, если бы в этом году номинировали два таких ну, один прям российский фильм и один, который чуть-чуть российский фильм, назовем его так. Плюс к тому же многие, там несколько стран, я заметил, листая вообще список, там было несколько стран, которые номинировали фильмы, вернее, не номинировали, а выдвинули фильмы, которые там чуть-чуть на российском, на русском языке, чуть-чуть на украинском языке, то есть и Грузия, и Армения, там по понятным причинам. Я удивился, например, что Словакия отправила фильмы, которые снят на словацком, украинском и русском языке, то есть есть где посмотреть, но вот Финляндия имеет наибольшее количество шансов дойти до номинации среди таких не совсем русских, но почти русских фильмов, поэтому притопим из-за него. Я расскажу про фильм, который Германия отправляет на Оскар, который был у нас в кинотеатрах где-то месяц назад прошел. Он называется «I'm your man». На русском он, кажется, называется «Я твой мужчина». Сейчас. «Я создан для
я
тебя».
«Я создан для тебя», да-да.
Вот. Значит, пару вещей про этот фильм, которые просто я не знал перед тем, как сел смотреть его. Во-первых, нужно сразу просто сказать, что это за фильм. Егор, ты смотрел фильм «Она» Спайка Джонса?
Ну да, конечно.
Я поздравляю, ты смотрел фильм «Я создан для тебя». Не такой, возможно, это спойлер, но это прям супер похожий фильм. Это, понимаешь, этот фильм мне напомнил, вот если бы фильм «Она», который происходил, он был снят в 13-м, кажется, году, он происходит в таком недалеком будущем, но вот это если бы, по сути, после событий фильма «Она», какая-то там корпорация научилась бы вот эту операционную систему Саманта, ее, кажется, звали, да, которую Скарлетт Йоханссон озвучивала. Вот. Если бы она научилась ее встраивать в человека, и бы, чтобы это был прям физический человек. То есть это фильм рассказывает, это такая, она заявляется как романтическая комедия, но это не романтическая комедия. Это, ну, это драма прям полноценная, где главную героиню играет актриса Марен Эггерт. Она играет профессора археологии какого-то там немецкого университета, и она попадает в такую фокус-группу, я так понимаю, научных представителей, которым компания, которая создает роботов, дает просто в пользование робота, который был создан специально для нее, специально под ее требования, специально они там изучили ее, провели определенное собеседование с ней и создали там идеального робота, который должен стать для нее романтическим партнером ее мечты. То есть там вплоть до того, что он говорит на немецком языке с английским акцентом, и вплоть до ну, в буквальном смысле, до размера члена этого робота. То есть это прям проговаривается в фильме, и она там, сцена есть, где этот робот раздевается, она на него смотрит и говорит, это вот это идеальный для меня размер, и она говорит, да. То есть как бы, и ну и стоит оговориться, что этого робота играет актер Дэн Стивенс, который не немец, который в этом фильме не произносит ни слова по-английски, он полностью играет на немецком языке. Я был в шоке. Я не знал, что Дэн Стивенс говорит на немецком. Я не могу оценить, насколько он хорошо говорит на немецком, но у него очень большая... То есть это не то, что он молчит весь фильм. Он очень много говорит. Это прям полноценный разговорный... там, фильм разговорного жанра, как там, условно говоря, «Перед закатом» или «Перед рассветом» Линклейтера. То есть это просто два человека, которые постоянно ходят и разговаривают между собой. Только один из них — это робот. И как бы... Ну, это очень такой довольно интересный концепт. И стоит сказать также о том, кто создал этот фильм. То есть мало того, что как бы, ну, Марен Эггерт и Дэн Стивенс, да, известные актеры, тут на втором плане еще появляется Сандра Хюллер, которая, если вы помните, пару лет назад был такой фильм «Тони Эрдман», который, по-моему, был номинирован на «Оскар», простите.
Да, он и почему-то проиграл, кстати, еще одному.
Хорошо, что проиграл, мне вообще не понравился Тони Эрдман, но ладно, подкаст у нас не об этом. Так вот, она появляется на втором плане. Так тут еще и режиссер очень интересный, я вообще не обратил на это внимания перед тем, как... вообще решил посмотреть этот фильм. Но этот фильм сняла Мария Шрадер. Человек, который получил на, по-моему, последней церемонии Эмми статуэтку за режиссуру проекта «Неортодоксальная». То есть это довольно известный актер как бы в главной роли, Дэн Стивенс, довольно известная актриса в Европе, насколько я знаю, Марен Эггерт, она, ну, достаточно известная в Европе. И Мария Шрадер, которая уже покорила Америку со своим проектом интернациональным, который она сделала для Netflix, а это, понятное дело, не Netflix, но тем не менее. То есть это и с известным концептом, уже работающим, уже сработавшим на академиков, которые дали за лучший сценарий Оскар Спайку Джонсу. Поэтому я, если честно, понимаю, почему этот фильм может не попасть в номинацию. Но у него есть просто все, чтобы попасть в номинацию. А, ну естественно, я не сказал свое отношение к нему. Я в восторге от этого фильма. Потому что я думал, что это будет именно романтическая комедия. И ждал, что... Ну, во-первых, мне было интересно, что Германия решила выдвинуть романтическую комедию на Оскар. Это клево. Но это оказалась реально драма о отношениях двух людей и о том, насколько люди на самом деле одинокие. И это прям... Ну, вот Мария Эггерт разбивает сердечко в этом фильме. Мы уже, по-моему, третий или четвертый или десятый фильм подряд говорим, насколько классные женские роли в этих фильмах. И да, доминируют, конечно, у нас женщины в этом году как-то в этой категории, но... И впереди
всегда
у нас еще один фильм, который тоже возглавляет женщина, до него мы еще обязательно дойдем. Мы уже четвертый раз его упоминаем, так ни разу не сказали его название. Ну и правильно, и не надо. Но я рекомендую всем посмотреть абсолютно этот фильм, потому что, ну опять же, если вы смотрели фильм «Она» Спайка Джонса, и вам он понравился, вам понравится фильм «Я создан для тебя». Найдите его, пожалуйста, он есть уже в интернете. Прям советую. Он идет 105 минут, то есть это 1:40. Тоже. Вы не потратите на него там прям супер много времени. Поэтому рекомендую.
Поддерживаю тебя, да. Я тоже думаю, что я присоединюсь в ближайшем времени. Ну, знакомый концепт, но, опять же, академикам важны параллели, которые за них уже провели. Я думаю, что такого варианта фильм почему бы не... Ну, хотя бы в шорт-листе, я думаю, он точно будет. Потому что нам, особенно в это время, да, уже в наступившем будущем, когда такая идея, мне кажется, слишком дикая, да, идея клона, который будет нас в нашем одиночестве сопровождать, такая идея вполне актуальна, и особенно в эпоху, да, пандемии, которая тоже продолжается. Поэтому, да, я тоже, наверное, как-то взглянул. Ну и я так понимаю, что продолжаю еще одним фильмом, который...
Да-да, расскажи, пожалуйста, про азиатский как раз фильм.
Выдвинула Япония, и этот фильм также был в Каннах, где получил приз за лучший сценарий, хотя от него в восторге были абсолютно все критики, но, видимо, не жюри. Фильм называется «Сядь за руль моей машины». Это, повторюсь, это японская картина. Ее снял Рисуки Хамагути, который в этом году, кстати, выпустил еще одну ленту. Сейчас не помню, как он называется. «Колесо», в общем, у нее какое-то длинное название.
Сегодня который... Олег сегодня написал ревью этого фильма, он, да, называется «Случайность и догадка».
Вот. «Случайность и догадка», но в оригинале, по-моему, другое название, но не суть, и этот фильм получил гран-при Берлинале, то есть он нормально так прошелся по фестивалям, если бы еще третий снял фильм, может, в Венеции бы что-нибудь взял. «Сядь за руль моей
машины».
А он
машины. Снял, у него, по-моему, сценарий, ой, не сценарий, боже, сценарий, говорю, сериал еще вышел в этом году. Но
если он был в Венеции, то да, был бы прекрасно.
Да, «Жена шпиона» называется. Вот.
А это, по-моему, не он, это
Киоси Кумо. Это он. «Life of a Spy». Да.
Но он же сценарий там писал. Или что? Не, он не режиссер явно, Киоси Куросава же.
А, Киоси Куросава, да, режиссер, он сценарий писал, да. Да, ты прав.
Ну, почти, да, тоже приложил руку.
Засчитаем его.
Да, но «Сядь за руль моей машины» — это трехчасовое, сразу оговорюсь, кино про... в котором, как нам вот мы любим говорить, ничего не происходит. Конечно, это не так. Это тоже история о потере, это тоже история трагедии, ну, скажем так, в кавычках, маленького человека. Эта история, кстати, тоже довольно русская, потому что в ней практически все действие завязано на пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня». И это местами смешной, местами безумно печальная картина, которая рассказывает о театральном режиссере, который теряет свою жену, и ему, ну, чтобы оправиться от горя, потребовалось некоторое время после потери своей жены, он принимает предложение поставить новый спектакль по «Дяде Ване». И делать это он будет, ну, это не так важно, но делать это он будет в компании совершенно разных актеров. Там и японцы есть, и, по-моему, южнокорейцы, и китайцы, и даже девушка, которая разговаривает на языке жестов, и это тоже будет один из ключевых моментов фильма. И, собственно, почему «Сядь за руль моей машины»? Потому что он требует, чтобы его поместили на время подготовки спектакля на отдаленный остров, откуда он будет каждый день доезжать до репетиции и, в общем, готовиться к спектаклю. И чтобы это делать, чтобы вести его от острова к местному назначению, ему рекомендуют водительницу, с которой они сближаются. Ну, дело не касается любви, там скорее такие отцовские дочерние отношения, но это, не знаю, как прорекламировать это кино, потому что оно уже из заявленного мной трехчасового хронометража мало позволяет это сделать, но я советую вам обратить внимание на это кино, потому что, опять же, повторюсь, есть там, да, элемент, который роднит с нашей страной его, но, опять же, вот если вам все еще интересно вот этот этап проживания скорби, оплакивания какого-то любимого человека и попытка найти новую жизнь, ну, опять же, это фильм, как ты вот только что описал фильм «Я создан для тебя», немецкий, это такой же, ну, не такой же фильм, но это тоже фильм о двух одиночествах, которые встретились и которые все-таки решили, каким использованием это не было, друг друга не отпускать, хотя многому это способствовало. Честно признаюсь, на некоторых моментах я сидел просто с раскрытым ртом, потому что есть, конечно, некоторые у него там трудности с хронометражем, иногда трудно через него прорваться, думаешь, ну почему же нельзя здесь сократить и здесь там, не знаю, немножко убрать и так далее, но с каждой минуты тебя этот фильм гипнотизирует, он притягивает тебя, и вот мы будем, наконец-то, дойдем, я думаю, до того фильма, который все ты хочешь обсудить, и с ним его как раз-таки роднит вот это вот чувство гипноза, чувство какой-то вот инопланетной вовлеченности в происходящее, хотя фильм очень, наоборот, таки заземленный, то есть он очень человечный, он говорит о каких-то очень понятных нам материях. И я просто благодарен Хамагути, потому что он из рассказа всего-навсего Харуки Мураками сделал трехчасовое полотно, в котором вложил все, что можно и нужно знать об одиночестве. И тот самый элемент, о котором я говорил, то есть это дядя Ваня, да, его прочтение в японском тоже будет играть отдельную роль. Поэтому посмотрите, прорвитесь через это кино и через его трехчасовой хронометраж и, опять же, почувствуйте и себя одиноким, и посочувствуйте героям, которые там представлены. Но мне было очень грустно, мне было очень светло, и даже местами весело, а местами я просто сидел пригвожденный, не мог понять, что вообще происходит, потому что там есть определенный момент, и там есть некоторая магия, то есть, которая по сюжету должна быть. Не буду спойлерить, там надо все это тщательно обсуждать. В России он должен был выйти в ноябре, но его перенесли на весну, поэтому либо дождитесь, либо посмотрите уже на каких-то других площадках, но он того стоит и будет в моем личном топе за год. Вот. И оба актера
там тоже. А есть его уже где посмотреть на площадках?
Ну, не факт, но я думаю, что либо до конца года, либо вот весной он появится. Ну, не весной, конечно, зимой. Потому что у нас перенесли прокат. Но я думаю, что это в скором времени случится, потому что он уже давно идет. Ну, то есть, не давно, то есть он в Скан, да, к нам путешествует. Но я думаю, кто-то, конечно, выложит. Я не помню, кто конкретно его приобрел для показа в США. Но не исключено, что цифровой релиз тоже будет в скором времени.
Да, очень-очень жду, да, это 3 часа, да, это будет невыносимо, но я постараюсь, я посмотрю этот
фильм. А жизнь вообще невыносима, поэтому...
Да, вот, правильно, абсолютно правильно. Теперь мы немножечко поговорим, поспекулируем о том, кто, кого мы ждем в шорт-листе и, там, возможно, даже в номинации.
Давай сначала скажем о фильме, о котором мы не можем никак сказать, и все отсылки к нему делаем, который ты скоро посмотришь.
Да,
который
ты еще не вроде не скоро можешь. Посмотришь.
Да, мы не можем его пока обсуждать с точки зрения сюжета. Уже это и происходящего, да, но речь идет про память о печатном Гверситакуле с Тильдой Суинтон в главной роли, который отправил от себя Колумбия в очень достаточно неожиданном таком повороте событий, потому что фильм, ну, наверное, не самый оскаровский явно, даже, ну, то есть он фестивальный, он даже получил приз жюри в Каннах, но это совершенно не формат каких-то больших наград, которые нам всем известны. Описывать, что происходит в этом фильме, будет вообще бесполезно, потому что это типичный верситакул. Ты засыпаешь на его фильмах, но так и должно быть. И, кстати, я могу просто недавний свой опыт просмотра его фильма. Есть у него картина «Благословенно ваш» или как-то так, да, «Blissfully Yours» в 2002 году он снял, еще до «Дядюшки Бунми» самого известного его фильма. Я помню, что я смотрел, как я люблю много вообще делать в поезде. То есть кто-то знакомится в поезде, как герой Линклейтера, я смотрю кино, все довольно ожидаемо и предсказуемо. Но, в общем, я смотрел там фильм «Верситакула», и я понимаю, что типа я засыпаю. Ну, вот конкретно меня мажет, и надо что-то с этим делать. И тут в какой-то момент просто «Верситакул» делает что-то невероятное. Он мой сон как бы превращает в часть своего сюжета. Не знаю, как это сработало. Ну, в общем, то есть мой просмотр этого фильма, он стал полноценным, как бы полноценной частью этого экспириенса. Я не знаю, как это, опять же, он провернул, но Верситако — это художник, наверное, с большой буквы, не знаю, как правильно его будет охарактеризовать, его новый фильм «Память» с Тилли Суинтон, он, наверное, будет чем-то похожим, это тоже будет какой-то вот полусонный экспириенс, потому что фильм идет тоже 20 с чем-то часа, и смотреть его будет, наверное, тоже трудно, невыносимо, потому что, как часто это происходит, в фильмах просто наступает на каком-то моменте просто какая-то тишина, которая, ну, и ничего не происходит на экране, если так вот. То есть просто замкнутое пространство, просто мы смотрим на героев, мы не понимаем, чего нам ждать и ждать ли вообще. И в этом тоже есть как бы безумное количество вот этой пресловутой киномагии. Поэтому я не знаю, как ты посмотришь раньше меня, и я думаю, у тебя уже сформируется мнение. Я, наверное, тоже как-то к себе присоединюсь, но нас ожидает какой-то прям вот кинематографический прорыв или, наоборот, разрыв. И Верситако, или Джо, так как мы его любим называть, не перестает нас удивлять. Ну, и нам понравился, в принципе, с тобой дядюшка Бунми, поэтому мы...
Да, наверное... я большой поклонник дядюшки Бунми, у нас подкаст на ленте есть. Я не помню, мы его для патрона, по-моему, не для патрона, мы его делали на основную ленту с Олегом еще, дай бог памяти, полтора или два года назад. Был этот подкаст у нас, поэтому найдите, пожалуйста, послушайте его. Это очень был интересный опыт для меня, это такой был более, скажем так, академический опыт для меня был, потому что я как будто что-то новое узнал о кино после его просмотра, потому что это вот как у меня в прошлом году было с просмотром женщины, которая сбежала Хон Сан Су, когда я просто что-то новое для себя узнавал, и не скажу, что этот фильм, как бы они не похожи, то есть тот довольно динамичный при своей там, отсутствии динамики, он все равно динамичный, этот фильм, то есть «Дядюшка Бунми», он очень литургический, и я жду от мемории то же самое, поэтому я, как тебе уже писал, я собираюсь взять просто литр колы с собой, чтобы постоянно в себя кофеин вгонять, чтобы, не дай боже, я не уснул на этом фильме, потому что бывало у меня в последний год, когда я в кинотеатре, я смотрю, вот я входил на два фильма Вонга Карвая в кино, и просто из-за тона и из-за динамики повествования я там просто начинал засыпать. И меня просто невеста, которая была со мной, реально постоянно локтем толкала, чтобы я не засыпал и смотрел, потому что особенно Чунцинский экспресс мне очень понравился. Но это отходя от тематики. Да, «Мемории» очень жду, и я... Высокие у меня ожидания от этого фильма, судя по тому, что он понравился критикам, скорее всего, он понравится и мне. Я не жду его даже в шорт-листе, просто потому что это настолько как бы анти-оскаровское кино, насколько может быть вообще. Поэтому ожидания у меня невысокие от там, наградных шансов этого фильма, но ожидания личные от там, чисто какой-то, как это сказать, творческой части этого фильма у меня нереально высокие. Давай мы еще в начале подкаста упоминали такой фильм, который, возможно, будет номинирован в трех разных категориях. Он будет идти как анимационный фильм, и как документальный фильм, и как фильм на иностранном языке. Это фильм «Блоха», или «Фли», или «Беженец», или...
«Побег».
Да, по-моему. «Побег», в общем. Насколько я знаю, у него нету еще официального российского названия, поэтому пока что он просто «Фли», как барабанщик, по-моему, барабанщик Red Hot Chili Peppers. И этот фильм отправила от себя Дания. Этот фильм продюсируют такие маленькие, никому неизвестные актеры, как Риз Ахмед и Николай Костер-Вальдау, которые, насколько я знаю, будут делать английский дубляж этого фильма. И этот фильм, все, что мы о нем знаем, это то, что это будет такой биографический фильм, собственно, документальный, который будет рассказывать о том, как, в принципе, главная героиня, Амин это же героиня, да? On the verge of marrying his husband. Нет, это мужчина.
Нет, это мужчина, да.
Вот, мужчина, да, он собирается жениться на своем муже, и он рассказывает историю о том, как он сбежал из своей родной страны и попал, насколько я понимаю, в Данию. О нем известно достаточно мало, кроме того, что, скорее всего, он будет претендовать на эти все награды. Что ты, может, какой-то информацией о нем обладаешь и можешь поделиться чуть детальнее?
Сюжетом нет, но я знаю, что у него тоже очень хорошая промо-компания, что он тоже участвовал и в Tool Ride, и в Торонто. И, в принципе, из-за тематики это то кино, которое, скорее всего, тоже академикам приглянется. В анимационный он точно будет, скорее всего, как и, возможно, в иностранный. Насчет документального тоже почему бы нет. Таким образом, не знаю, может быть, это своеобразный рекорд, но действительно у него будет чем похвалиться, если все три номинации действительно сбудутся. Последним мы таким фильмом помним «Страну меда» из Македонии, который тоже упоминал. Она была номинирована в иностранной и в документальной категориях. Вот у «Побега» есть... Все-таки я думаю, что это «Побег», а не «Блоха». Хотя, кто знает. У него есть, да, действительно вот такой шанс. И мне даже, да, я как-то не вдавался в подробности этой картины, но я знаю вот в общих чертах сюжет, да. И будет посмотреть интересно и на документальный аспект, да, и... там, не знаю, проработка персонажей и так далее. В общем, все это будет очень интересно. И в анимационной категории, ну, помимо засилья Pixar и Netflix в этом году, вот такая альтернатива тоже будет приветствоваться. Иностранные мультфильмы, как тренд, они вполне заданы, и мы о них знаем. То есть,
да,
они
тем
часто
более, что
случаются.
Там еще один иностранный мультфильм ожидается. Там, скорее всего, будет номинировано аниме «Белл», которая современная адаптация «Красавицы и чудовища».
Что-то слышал, да, да.
В формате аниме. То есть он тоже там идет пятым, такой, на грани. Скорее всего, вот «Фли» будет номинирован, но победить шансов там нет. Я вообще не знаю, что должно произойти, чтобы «Митчеллы против машин» проиграли этот «Оскар».
Ой, это многое может произойти, но если... это будет несправедливо просто, потому что...
Ну, если «Энканто» вдруг окажется шедевром, то может быть. Но,
ну,
если
да.
честно...
Митчеллы должны, конечно, вряд, да, прекрасно.
Вряд ли, да. Но мы не об анимации. Об анимации, да, думаю, да, мы поговорим уже, когда номинантов объявят. Давай скажем тоже об Иране, потому что они отправляют, ну, без малого режиссер... новый фильм Асгара Фархади, который, ну, то есть нельзя игнорировать этого человека. Он, во-первых, уже побеждал в этой категории. И он наверняка сейчас может котироваться одним из фаворитов в этом году. У него выходит новый фильм, который называется «Герой». Насколько я знаю, некоторые люди уже посмотрели этот фильм даже в России, где-то там, ну, вернее, некоторые люди из России его посмотрели, наверное, на каких-то фестивалях, он тоже уже много где показывался, его будет прокатывать студия Amazon, которая, насколько я знаю, нету особо каких-то крупных фильмов, которые будут претендовать в основных категориях, поэтому вполне возможно, что они потратят очень много времени, денег и ресурсов на промо этого фильма. Он будет на Амазоне 21 января, а эта история рассказывает о главном герое, которого зовут Рахим. Он попадает в тюрьму из-за долгов, и каким-то образом его на 2 дня отпускают из тюрьмы, и он пытается там договориться с человеком, которому он должен денег, чтобы он забрал свою, в общем, жалобу на него. Но hijinks ensue, как говорится, что-то там происходит, в общем. Фильм я жду. Я не особо знаком с творчеством Фархади, поэтому, возможно, вот с героя я, скорее всего, и буду начинать знакомство с его фильмографией. Ты смотрел что-то у него? И
ну, вот, «Развод», тебя... да. «Развод» Надера Семенова, первый «Оскар», второй «Оскар», это «Камевояжер». Не знаю, мне как-то он... Я бы от Ирана всегда отправлял, конечно, Тахара, о господи, как его, Джозеф Панахи? Не Джозеф Панахи, Джафар Панахи. Господи, ну мне стыдно, как обычно. Я забываю постоянно имена, но тот самый режиссер, который сейчас отбывает тюремное заключение, и даже в тюремном заключении умудряется снимать кино. Вот это я понимаю... абсолютно уникальный экспириенс, абсолютно такая воля к свободе, которую ничем не убить. Что касается Фархади или Фархади, то, не знаю, меня «Камевояжер» очень сильно утомил, и я не согласен с тем, что этот фильм выиграл «Оскар», он должен был уйти Тони Эрдману. И мне кажется, что новый его фильм, который был отмечен Гран-при в Каннах, наверное, это тоже будет что-то актуальное, что-то очень для Ирана насущное, но у меня, если честно, нет никакого желания смотреть кино. Это, ну, я посмотрю его, естественно, ну, посмотрим, возможно, я переменю свое мнение. Наверное, вот ощущения и ожидания сравню с теми, что у меня есть от фильма «Белфаст», что вроде как, наверное, это может быть даже и фаворит этой категории, если Amazon вложится, как ты сказал, но как-то, не знаю, есть гораздо круче, и я вот тут расписывался в любви всем предыдущим картинам. Я думаю, что моя любовь лежит на их стороне. Ну, возможно, не знаю, Фархади есть шанс как-то меня удивить. Не то, чтобы он должен это делать, но просто вот как-то свое мнение я решил высказать. Может быть, что-то и случится. «Развод» Надера Семин, конечно, это кино уже культовое, прекрасное, мощное. Но с того момента прошло уже 10 лет, и как-то, по-моему, Фархади немного подписался, тем более, что у него был провальный фильм с Пенелопой Круз и Хавьером Бардемом, который критики вообще как-то не восприняли. По-моему, фильм называется «Everybody Knows». И вот после этого фильма он как-то вот решил вернуться к истокам и снял вот фильм «Герой» с более близкой для себя темой. Посмотрим. Кстати, опять же, есть тренд еще и на иностранных режиссеров, которые мы наблюдаем последний год. Возможно, Фархади наш вот потенциальный спойлер, если, опять же, фильм удачно пройдется по критикам. Пока я не вижу никакой от него реакции по нему. Есть, конечно, какие-то восторженные отзывы, но чтобы он так вот тяжело был прям представлен, Амазон как-то не торопится, может, его промутировать сильно. Может, не настало его еще время.
Да, я думаю, что Амазон уверен, что он попадет в шорт-лист. А дальше ну,
это
уже
понятно.
Вот они, я думаю,
Проходи
что
любимчик,
после 21 декабря они начнут.
Он любимчик Оскаров, и он любимчик шорт-листов, и, скорее всего, даже пятерок номинаций. Ну, наверное, еще надо две сказать, да, ленты, которые...
Да, да, точно... я еще хотел бы на самом деле даже, ну да, две такие вот прям полноценно обсудить, а две так еще по-малому. Давай начнем с тоже с бывшего победителя этого категории, к которому я очень тепло отношусь. Это, естественно, господин Паоло Соррентино, который снял в этом году для Netflix фильм «Рука Бога». Я был уверен, что это байопик Диего Марадони. Оказалось, что нет, это скорее история жизни молодого Паоло Соррентино в годы, когда он рос в Неаполе, где как раз за клуб Наполи играл Диего Марадона, у которого есть вот прозвище, ну не прозвище, как бы с ним связано вот это... значит, фраза, крылатое выражение, когда он рукой в финале чемпионата мира забил сборной Англии, Аргентина выиграла тот чемпионат мира, и с тех пор как бы вот его прозвали «Рука Бога». И я так, насколько я понял, это как раз история про детство Соррентино и то, как он рос в Неаполе. Он ни разу же как бы показывал в своих фильмах и сериалах то, насколько он хорошо и тепло относится к этому городу. Он даже, вот я помню, по крайней мере, один такой четкий пример, когда в «Молодом папе» и, соответственно, в «Новом папе» вот этого... значит, кардинала, который там всем этим заправлял, он же любил у себя дома сидеть в этом шарфике Наполи бело-голубом и смотреть вот футбол. Поэтому посмотреть вот конкретно истоки того, откуда вышла эта любовь Соррентино, это было будет очень интересно. Ну и это первый фильм Соррентино после, как мне кажется, не до конца удачного его фильма «Сильвио Берлускони», название которого я уже забыл.
Лора,
да. Ну, то есть, не самый удачный фильм, он нормальный, но это для меня лично не сравнился он с «Молодостью», который был у меня любимым фильмом 2016-го, если я не ошибаюсь. Нет, 2015-го года. Он, по-моему, в 2015-м году вышел. Поэтому я очень высокого мнения Соррентино, очень жду этот фильм. Его, естественно, выдвинула Италия, поэтому я ожидаю его в номинации. Ну, а выиграет он или нет, ну, это уже узнаем. Узнаем мы в марте.
У следующего фильма.
Да, а выйдет, по-моему, выйдет этот фильм, когда? Он выходит через
17
месяц,
декабря.
Кажется, он скоро очень выходит уже «Рука Бога», если я не ошибаюсь, на Netflix. Он выходит 24 ноября, он в этом месяце даже выходит. Так что ожидания у меня высокие. Какие у тебя ожидания? Разве нет? Я смотрю, написано «Релиз дейт 24 ноября».
Это в кинотеатрах, скорее всего.
Может быть, да.
На Netflix 15 декабря.
На Netflix 15 декабря, да, ты прав, да. Какие у тебя ожидания от Соррентино? И как ты вообще относишься, кстати, к Паоло Соррентино?
Хорошо, «Молодость» у меня тоже любимый фильм его. Но не «Великая красота», за которую он получил «Оскар». Мне кажется, что она была какой-то... Ну, может быть, она уже устарела. К этому моменту я смотрел ее прям недавно, в этом году. И впервые. И как-то она мне не зашла. По поводу шансов, ну, Соррентино любят, и Соррентино признаются в любви многие даже американские актеры. Та же Джессика Честейн зачем-то его сравнивает вечно с Феллини, что вот он наш Феллини, он наше все, ну, как бы окей. Мне кажется, это разные абсолютно режиссеры и как бы разные их работы, но как бы сентиментальничают, короче, мужчины-режиссеры в последнее время просто повально все там, да, начиная, не знаю, кто задал этот тренд, наверное, Куарон, хотя и до него было много, ну, короче, нас еще в следующем году ждет Спилберг, в этом году там и Брана, и Андерсон, и прочие, вот к ним присоединяется Паоло Соррентино, тоже вот с полуавтобиографической картиной. Не знаю, я думаю, тоже будет шорт-лист, может быть, даже будет номинация, и даже, возможно, ему тоже решат еще один дать. Хорошие были отзывы, это Гран-при Венеции, и он до конца считался фаворитом на «Золотого льва», но вот в последний момент отдали фильму «События». Поэтому буду наблюдать. В принципе, иногда мне такие истории тоже, ну, зачастую меня такие истории очень трогают. И, наверное, я тоже не откажусь от нового Сорентино. Но я думаю, что, да, стоит все-таки сказать о следующем фильме, который называется «Худший человек на свете».
Да, вот я как раз... Был вопрос у меня об одном и том же мы фильме думаем или нет.
Да,
ну
да.
Вот расскажи тогда ты о нем, потому что это Йоахим Триер. Мне кажется, ты о нем как-то побольше знаешь, чем я. Поэтому
ну, это пожалуйста. Фильм описывает, да, как идеальный фильм для 30-летних, для поколения 30-летних, о чем недавно пел Боб Бёрнам в своем, значит, спешле. Тут вот версия Йоахима Триера, норвежского режиссера и дальнего родственника Ларса фон Триера. Не помню, кем точно ему приходится, но не суть. В принципе, Йоахим Триер уже и в США успел себя попробовать с фильмом «Громче, чем бомбы». И вот сейчас он снимает «Худшего человека на свете». Тоже история о сложных романтических взаимоотношениях. Три главных героя, три как бы разных интерпретации. Ну, как бы главная героиня в исполнении Рената Рейнсве, которая взяла «Серебряную пальму вет» за лучшую женскую роль. И многими, кстати, считается сейчас, ну, естественно, не фавориткой, но какой-то там претенденткой. Может быть, какие-то критики ее отметят. Почему это считается фаворитом? Потому что, ну, тоже у фильма отличный был прокат на фестивалях, и он тоже скоро должен выйти там в США и в России. Это тоже, кстати, компания «Неон», которая в этом году просто все практически фильмы в этой категории проката, да, с «Титаном» и «Меморией», и вот сейчас как раз и «Худший человек на свете». И думаю, что это будет тоже интересный такой экспириенс. Про 30-летних мы как бы уже почти в этой категории, как бы ни звучало это страшно, вот, но думаю, что это тот фильм, который может и молодых обратить к себе, потому что Академия пополняется молодыми членами каждый год с разным бэкграундом, и старых притянуть, чтобы они вспомнили, грубо говоря, свои молодости. Вот. Но думаю, что мне этот фильм будет интересно посмотреть больше, чем в «Фархаде», и, наверное, даже больше, чем в «Сорентино», потому что не так я хорошо знаком с Триером, но думаю, что с этого фильма тоже можно будет даже, наверное, начать свое знакомство и посмотреть, что будет дальше.
Да, будет интересно посмотреть, тоже его жду, он будет у нас в прокате, по-моему, с декабря, поэтому, возможно, в кино, опять же, если будет в оригинале, но, скорее всего, не будет.
Да, история романтическая, поэтому... я забыл, по-моему, это упомянуть, но, в общем, это такая романтическая драма, не комедия ни в коем случае, там, ну, в общем, что-то очень человеческое, что-то очень к нам приближенное, поэтому нам будет...
Постер интересного этого фильма, я видел.
Постер?
Постер довольно интересный, да.
Возможно, там, да.
Женщина бежит на нем.
Рената Рейнс. Ну, женщина, которая убежала.
Да, вот. Красиво бежит зато, поэтому. Да. Ну, в принципе, это все так вот по основным претендентам. Единственное, что хочется добавить, что вполне возможно, что лучший фильм не англоязычный в этом году, он не едет в эту категорию, потому что мы уже вспоминали в нашем оскаровском превью. Оскаровский комитет Испании ненавидит господина Альмодовара, поэтому «Параллельные матери» не будет представлено в этой категории. Да, мы уже обсуждали в подкасте о как нам исправить «Оскар», что пора бы отказаться от практики, когда страна выбирает, и какой-то там 7 каких-то стариков или сколько там стариков выбирает, какой фильм должен представлять целую страну, что лучше бы просто, ну, сами фильмы себя заявляли, но не можем избавиться от такой практики, поэтому «Альмодовар» не будет представлен в этой категории, но представлен какой-то фильм «Хороший босс», если честно, ничего о нем. Это фильм там, где Хавьер Бардем играет главную роль,
да,
это единственное, что я о нем знаю, не жду его, ну, в шорт-листе, наверное, он будет, скорее всего, не дальше он не доедет. Я вот, прежде чем мы закончим подкаст, я зачитаю 10 фильмов, которые издательство IndieWire рисует среди вот фронтранеров на попадание в номинацию. Значит, это все фильмы, которые мы сегодня обсуждали. Но вот будет интересно обратить внимание на те фильмы, которые сюда не попали. Это, значит, «Купе номер 6» в Финляндии. Это «Drive My Car». Я забываю русское название. Как «Поведи
мою машину». «Сядь за руль моей машины».
«Сядь за руль моей машины». Господи, зачем так много слов? Да. Японии. Это «Фли» от Дании. «Рука Бога» Италия. «Герой» Иран. «I'm Your Man» от Германии. Опять же, никогда не запомню название русского этого фильма. А вот фильм один, который мы не обсуждали, это «The Intruder», который едет от Аргентины. Честно, ничего о нем абсолютно не знаю.
Тоже
это «Агнец» от Исландии. «Титан» от Франции и «Худший человек в мире» от Норвегии. То есть можно заметить, что сюда не попали, разжимая кулаки, Киры Коваленко. Что интересно, сюда не попала «Мемория» Апичатпонга Вирастакула. И сюда не попал, естественно, фильм, за который я буду топить своим сердечком, которое осталось во Вроцлаве. Это фильм «Leave No Traces», или я сейчас прочитаю его польское название, где же оно находится. Вот оно, «Żeby nie było śladów». Фильм господина Матушинского, о нем я знаю тоже довольно мало, его прокатили уже в кинотеатрах в Польше, вроде довольно много людей его сходило, посмотрело.
Подожди, о «Свободе», его тоже на торрентах. По-моему, фильм о «Свободе».
Да, да, там фильм, сюжет я его читал буквально на днях, там о том, что, в общем, о коммунизме, грубо говоря, очередной фильм, где поляки ненавидят коммунизм. Все как бы, все нормально. Времена идут, ничего не меняется. Польша, я польское кино очень сильно котирую. Опять же, «Иду» вспомним, которая побеждала в этой категории. Вспомним также господина Павликовского, который, его «Холодная война», которая номинировала здесь. И Павликовский был номинирован в режиссуре. И по-моему, сколько-то уже, 2 года назад, наверное, когда... Блин, как же этот польский фильм, в общем, который у меня был в топ-10, я уже даже забыл его название, который тоже был номинирован в этой категории.
«Тело Христово».
Вот, да, «Тело Христово». Академия любит номинировать польские фильмы, поэтому я бы присмотрелся к нему. Я все-таки сомневаюсь, что он до номинации доедет, но все-таки очень сильная категория в этом году. Но в шорт-листе я бы его... Я, в принципе, не удивлюсь, если он увидит... Увидим его. Ну и также я знаю, что нас слушают слушатели из Украины. «Плохие дороги» был отправлен от нашей страны. Наталья Ворожбитова сняла. Это тоже такой фильм, антология о ветеранах, значит, войны на востоке Украины, которая сейчас происходит. В принципе, у нас практически все кино снимается, такое серьезное кино, снимается как раз на эту тематику, просто потому что это самое актуальное, что у нас есть в Украине. Другое все, что у нас снимают, это комедии, которые не очень хорошие. Поэтому сходи, там, я не успел сходить на этот фильм, просто потому что я не знал, что он будет номинирован на «Оскар», у нас его аж в мае прокатывали. Поэтому я его жду на стриминге. По-моему, у нас его стриминговый сервис All TV собирается показать. И вот если я его посмотрю и там будет что обсуждать, я думаю, что я найду себе собеседника, и мы обсудим этот фильм. Ну а пока только можно сказать, что Украина 13 раз отправляла фильм за все время независимости нашей страны. Ни разу мы не попадали даже в лонглист.
Шортлист.
Нет, в лонглист мы ни разу не попадали, Егор. Даже не в шортлист. Мы в лонглист ни разу не попадали.
А вас постоянно исключали из него?
Не, ну в смысле, вот этот список, имеется же в виду не то, что... Ну подожди, вот этот список отправленных фильмов, это же не называется лонглист, правильно?
Нет, это лонглист, это все фильмы, которые отправили в свои страны.
А, ну тогда я неправильно...
Шортлист — это 15 фильмов. Ну,
вот, в шортлист точно ни разу не попадали. Вот.
Да.
Поэтому, да, в шортлист ни разу не попадали, и я надеюсь, что этот фильм как-то сможет эту серию прервать. Скорее всего, нет. Потому что, опять же, очень сильная категория в этом году. Егор, последний вопрос. Абсолютно беспристрастно, пожалуйста, и абсолютно без какой-либо ответственности. Кто получит «Оскар» за лучший международный фильм в этом году?
Ой, сердце говорит, что «Титан». Ум говорит, что «Рука Бога» Сарантино. Наверное, так.
Я скажу так. Я думаю, что вот мне сердце подсказывает, что скорее всего... Вернее, за кого я буду топить? Я буду топить, конечно же, за «I'm Your Man». Я прям в большом восторге остался этот фильм. Я думаю, что выиграет «Герой». И я думаю, что мы просто пожмем плечами и не будем вспоминать этот
фильм.
Ну
куда, «Фархади» уже третий. Ну, слушайте, ну надо как-то уже знать... черед свой, потому что это невозможно. Но третий «Оскар» — это too much, мне кажется.
Ну, а Сарантино второй. Ну, слушай.
Ну, да, возможно. Я думаю, просто он часто получал слишком «Фархади», хотя 2011, 2016 и 2021.
Ну, вот видишь, как бы раз в 5 лет, в принципе, не страшно. Есть, но я жду, на самом деле, что много женщин будет номинировано в этом году, как минимум, это Дюкарно и Шрадер. Я надеюсь, что, возможно, на Киру Коваленко еще понадеемся. Потому что, ну вот...
Даже, наверное, Дюкарно и Коваленко. Я думаю, как-то так даже.
Ну да, да. Без Шрадера. Посмотрим. Я все-таки надеюсь, что все три попадут. Да. А там уже как получится, да. Скорее всего, это будет дуэль между Сарантино и Фархади. А кто выиграет, ну, об этом мы уже узнаем в марте. Егор, спасибо тебе большое за наш очередной
подкаст. Спасибо,
на что меморию, пригласил. На меморию соберемся и вместе уснем во время записи подкаста.
Коллективно, да.
Коллективно, да. И наши слушатели уснут вместе с нами. Спасибо, что вы слушаете эти подкасты. Я видел очень много комментариев к нашему предыдущему подкасту. Спасибо большое, ребята, вам, что послушали. Спасибо группе премии «Оскар», которая активно комментирует и слушает эти подкасты. Мне очень приятно видеть все, что вы пишете, и там вашу критику, и вашу похвалу. Все это одинаково приятно видеть. Главное, чтобы конструктивно, потому что на вопросы, зачем вы говорите о фильмах, которые еще не смотрели, я уже отвечать не буду, особенно в комментариях под этим подкастом. Про последнюю дуэль мы обязательно поговорим, когда кто-то ее посмотрит, кроме меня. Потому что пока что есть ощущение, что во всем СНГ я единственный человек, который ее посмотрел. Я просто заранее вам скажу, последняя дуэль fucking rules. Сходите на это кино в кино, пожалуйста. Все, спасибо большое, что слушали этот подкаст. Всем пока.